Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» И говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить». Чашу мою будете пить. И Иисус Христос говорит: «Да, действительно, вы даже, несмотря на то, что вы не совсем понимаете это, я буду вести вас путем, в котором вы неизбежно будете пить из чаши моих страданий». Он любит их, он знает, что для того, чтобы они конкретно могли научиться его величию, они должны пройти за ним след в след. Они должны пройти через вот этот процесс. Точно так же, как Иисус Христос, любя своих учеников, говорил им о чаше, точно так Бог любит нас. Он любит вас конкретно. Он любит меня, он любит своих детей, и поэтому он организовывает и использует абсолютно все для того, чтобы помочь нам расти. Посмотрите, Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И нам трудно понять, как все содействует ко благу. Понятно, когда нам добавили зарплату на работе, понятно. Когда учитель хороший попался, тоже понятно. Когда удачно складываются взаимоотношения, тоже понятно. Но когда все наоборот, как понять? Вот здесь у нас файл отсутствует, который раскодирует вот эти все явления. Он просто потерян у нас. Но Иисус Христос, Дух Святой, говорит, все содействует ко благу. И действительно, мы видим в нескольких текстах Священного Писания, Бог конкретно говорит к нам. Посмотрите, Иисус Христос в Нагорной проповеди, 5 глава Евангелия от Матфея, говорит: «Блаженны вы». Он говорит: «Радуйтесь, вы счастливы, когда вас будут поносить и гнать и всячески неправедно злословить за меня». Апостол Петр повторяет эту же самую истину. Посмотрите, 4 глава, 1 послание Петра. И говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытаемого вам посылаемого не чуждайтесь, не избегайте. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явлениях славы Его возрадуетесь и восторжествует. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, написано, вы счастливы. На Shepherd's Conference каждому участнику дали очень хорошую, интересную книжку. Если братья, кто был там, еще не прочитали ее, попробуйте прочитать. Она называется «The Cup and the Glory». Речь идет о страданиях Иисуса Христа. Грег Харрис пишет ее, один из преподавателей мастер-семинарии сегодня, он преподает богословие. Он пишет там такое утверждение, очень конкретное и ясное. Послушайте, Писание ясно утверждает, что страдания могут быть использованы Богом, чтобы достигнуть великих благословений в жизни тех, кого Он любит, что включает нас. Посмотрите, если мы правильно реагируем на них. То есть это ясное учение Священного Писания, как Христос, так и апостол Петр испытал это на практике. Они утверждают, что когда дети Божьи страдают за имя Иисуса Христа, это является благословением. Мы посмотрим сейчас на это понятие, когда страдания являются благословением. Если дать более полное определение этому явлению, то страдание за имя Христово начинается прежде всего с того, или это то явление, когда мы страдаем по причине того, что мы живем Христом. Не столько то, что мы говорим о Христе, хотя это тоже часть. Если вы проанализируете тщательно первое послание Петра, апостол Петр очень ясно объясняет, он говорит там очень мало о том, что они говорят и страдают. Он говорит о том, что они живут. И когда они живут, ходя пред Христом, они сталкиваются с реакцией окружающего их мира. Людей рядом с ними. Он перечисляет там, если вы помните, он перечисляет, помните, он говорит о начальниках. Он говорит: будьте покорны всякому начальству. Дальше он говорит там о работодателях. Помните, он говорит: рабы, повинуйтесь своим господам, не только добрым и кротким, но и злым, и негодным, и нехорошим тоже. Дальше он говорит конкретно женам о мужьях, которые не повинуются истине. Дальше он говорит мужьям о женах. Дальше он говорит вообще обо всех. То есть там речь идет гораздо в большем смысле о жизни Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра, 2 глава, 19-20 стихи представляет собой такой центральный элемент, объясняющий нам с вами, что значит страдать за имя Христова. Давайте посмотрим. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите». Заметьте, здесь не сказано ничего о том, что мы говорим, о нашей проповеди или наших каких-то там участиях в каких-то церковных делах. Здесь ясно сказано о том, что мы живем определенным образом, и поэтому страдаем, и поэтому терпим. Вот тогда написано «это угодно Богу». Три условия, которые есть в этом тексте, которые помогут нам понять, когда страдания будут благословением. Заметьте, не все страдания будут благословениями. Мы можем страдать очень много, потому что на земле проклятие греха, на земле тление, земля коррумпирована, общество коррумпировано, природа разрушена тлением, всякие явления в нашем организме и так далее. Мы можем страдать очень много от всех этих явлений. Но только те страдания, которые соответствуют вот этим характеристикам, вот они будут угодны Богу. Вот в них мы вырастем, в них мы завтра будем счастливее, чем вчера. Давайте посмотрим, что эти за три условия. Первое. Страдания будут благословением тогда, когда мы ходим пред Богом. Для меня было очень трудно сформулировать этот первый пункт. Почему? Потому что он включает в себя такую большую идею, выраженную в самой первой строчке 19 стиха. Посмотрите, 2 глава 1 Петра, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Но это гораздо больше, чем только думать. Слово, которое переведено здесь у нас как «помышляя», это в действительности слово, которое должно быть переведено как «совесть». Если точно посмотреть, то речь идет там, более точный перевод будет звучать таким образом. Посмотрите. «Ибо то угодно к Богу, если кто по причине совести, просвещенной Богом, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть речь идет о том, что я не просто думаю о том, что Бог есть, а я осознаю реальность Бога, осознаю реальность Его закона, осознаю реальность жизни перед Ним, и поэтому поступаю определенным образом и за это страдаю. Вот в чем речь. Чаша Иисуса Христа тогда будет благословением для нас, когда мы поступаем по совести, просвещенной Богом. Это главный вопрос. Перед нами не стоит задача искать страданий. Перед нами стоит задача жить по совести. По совести не просто по совести вообще, по совести, которая сформирована, совесть может быть сформирована людьми, обществом, папой и мамой, школой, телевизором и так далее. С самыми разными явлениями совесть может быть сформирована. Апостол Петр говорит, будьте уверены, проверьте тщательно, когда вы живете, когда вы страдаете. Страдаете ли вы, потому что вы не можете поступить по-другому? Потому что ваша совесть, которая просвещена Его Словом, она не позволяет вам поступать иначе. Это первое условие. То есть, когда мы ходим перед Богом, когда мы ходим в осознании реальности Бога, реальности Его Слова. Второе условие. Когда мы делаем добро. Здесь так написано. Посмотрите. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите». Вот, это угодно Богу. Первая задача уже была очерчена. Нам нужно жить, ходя в осознании Божьей реальности, по совести перед Ним. Еще раз подчеркну, это очень часто неверно истолковываемый концепт. Люди очень многие говорят, я не знаю, что там в Библии, я не знаю, что там в вашей церкви, я по совести живу. Не об этом речь идет, дорогие друзья. Речь идет только о той совести, которая просвещена Божьим Словом. Вот что означает, помышляя о Боге. Совесть под влиянием Бога находится. Второе. Живя по совести, человек ищет благо других. То есть он живет по совести, не ища своего, а стремится к тому, чтобы быть добрым для других людей. Эти два условия. Если мы хотим, чтобы чаша Иисуса Христа, чаша Его страданий давала нам благословение, первое – ходить по совести, просвещенной Богом, второе – искать добра всем людям. Страдания будут благословением тогда, когда мы ходим по совести перед Богом, когда мы делаем добро, и третье – когда мы терпим. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда бьют вас за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите. Это угодно Богу. Апостол Петр говорит, если вы пьете чашу и выходите перед Богом, вы делаете добро, но если вы чуть-чуть эта чаша пригрузила вас, и как только вы сорвались, как только терпение ваше лопнуло, вот здесь уже эта чаша не является благословением. Она уже является проблемой для вас. То есть чаша будет благословением тогда, когда мы терпим. Посмотрите, плач Иеремии 3:26. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Слово «терпеливо» в еврейском языке, которое это слово «думас», слово, которое говорит о спокойствие, тишине. Благо того, кто в тишине своего сердца, в мире, ожидает спасения. Благо тому, кто не позволяет внутреннему миру своему быть нарушенному. Иеремия говорит, чаша Господня не будет для нас благословением, когда мы ропщим. Наоборот, это будет проблемой. Народ израильский роптал и 40 лет ходил по земле, и миллионы людей там полегли в этой пустыне. Пророк Исаия говорит, 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклании, как агнец предстригущим его безгласен был, так он не отверзал уст своих». Вот терпение Иисуса Христа. Вы никогда не думали, а как это терпеть? Мы автоматически выделяем его куда-то в сторону, в нереальную, в мир нереальности. И мы думаем, окей, да, это он терпел. Ну, а я, это он терпел, он спасал души человеческие. А я просто вот должен претерпеть этого человека, который рядом, или этих людей, которые там меня где-то в неудобные обстоятельства. И вот здесь мы не можем параллель провести. Апостол Петр говорил, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны». Для чего? Чтобы наследовать благословение. Благословение чаши Господней. Иначе вы не сможете наследовать благословение. Иисус Христос, говоря о страданиях, представлял особую роль терпения. В Евангелии от Луки, 21 глава, 16 стих. «Преданы будете родителями, братьями, родственниками, друзьями, некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Но смотрите, он говорит, основание для терпения, «но и волос головы вашей не пропадет». Я контролирую ситуацию. Терпением вашим спасайте души ваши. Терпите. Доверьтесь мне. Я даже волос ваш контролирую. А тем более ваши болезни. А тем более людей, которые рядом, а тем более дозу страданий, которую я решил вам допустить. Итак, давайте еще раз определение чаши Господней приведем. Это страдание за имя Христово. Любые трудности или переживания, возникающие по причине нашей верности Христу в исполнении воли Божией в жизни и служении. Вот о чем идет речь. То есть страдание за имя Христово – это чаша Господня, которая дает нам благословение. Мы говорили о том, какие страдания являются благословением, а теперь поговорим, что приносит страдание, что оно изменяет в нашей жизни, почему Бог допускает это страдание, почему Он, любя нас, проводит нас осознанно, осмысленно через страдания, что Он допускает в нашей жизни. Мы посмотрим на несколько текстов Священного Писания, которые описывают чашу страданий Иисуса Христа. Мы будем говорить о конкретных примерах Христа и Его реакции, о том, как Он воспринимает страдания и каким образом страдания используются им для того, чтобы нас благословлять. Первое, самое первое благо, которое приходит к нам через страдания, страдание является школой смирения. Джонни Эриксон Тадок, она говорила, что если Богу есть возможность смирить вас Пусть это стоит большой ценой для вас. Будьте уверены, Он возьмет этот путь. Он будет готов, чтобы вы платили эту цену ради одного сверхважного явления, чтобы вас смирить. Причина заключается в следующем. Нет больше зла в нашей жизни, чем наша гордыня. Каждый из нас переносит огромное количество бедствий, проблем по причине того, что мы гордые люди. По причине нашего «я». По причине того, что наше «я» заставляет нас мыслить определенным образом, реагировать определенным образом, действовать определенным образом. И поэтому Бог тщательно работает над вами и над мной для того, чтобы учить нас смирению, а точнее для того, чтобы смирять нас. Так вот, страдание всегда является школой смирения. Божья школа смирения – это, пожалуй, единственная возможность, где мы смиряемся. Послание к Филиппийцам, во второй главе, апостол Павел говорит о том, что величие Иисуса Христа напрямую связано с Его смирением. Посмотрите, с 7 стиха я читаю. «Но уничижил Себя Самого». Иисус Христос, Он был Богом выше всех. «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Он пил чашу, смиряясь. И посмотрите дальше, что написано. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени на небесах». Всякого имени на земле, там Он даже перечисляет, везде. Очень ясная, прямо пропорциональная связь. Смирил Себя ниже всех, Бог превознес Его выше всех. Таким образом, Бог, обращаясь к нам сегодня, да предоставляя нам возможность пить из Его чаши страданий, Он ставит перед собой цель – смирить нас для чего? Для того, чтобы Бог Отец поднял нас выше. Вот что происходит, друзья. Вот где вот этот эссенс или точка, центральная точка наших страданий. Иисус Христос раз за разом подносит нас чашу, нам чашу, снова и снова, в разных обстоятельствах, учит нас, ставит нас перед разными ситуациями, где Он каким-то образом достигает того, чтобы ваша душа была смиренной, для того, чтобы ваше «я» было сокрушенным, для того, чтобы ваше «я» не имело там влияния гордого, гордости своей. Почему? Потому что Он хочет видеть вас великим. И Он точно знает, что насколько вы смиритесь, настолько Его Отец поднимет вас. Помните, Он говорит ученикам: «А да сесть у Меня по левую и правую сторону не от Меня зависит, а от Отца Моего, который сделает это настолько, насколько вы будете смиренными». Это первое благословение. Очень ясное. Страдание является школой смирения. Они показывают нам нашу реальность. Если вы читаете книгу Иова, вся жизнь Иова, или все то, что там проходило в этой истории с Иовом, вращалось вокруг этого факта. Бог ждал его смирения. Заметьте, Иов был праведник. Иов был хорошим человеком. Собрались друзья, и как друзья, так и Иов ведут дискуссию совершенно не на ту тему. Друзья пришли, сидели, плакали с ним 7 дней. Потом после того, как надо говорить уже, надо говорить, и они говорят то, что знают. А что они знают? Они знают простую истину. Страдают, потому что грешат. Они говорят: «Ио, покопайся хорошо. Посмотри, где-то есть». И они, в принципе, правы. Да, действительно, очень часто, во многих ситуациях страдают, потому что грешат. Но они не знали одной реальности, одного факта. Они не знали то, что там происходило на небесах. Они не знали, что существуют еще другие причины, почему страдают. А Иов, бедняжка, он оправдывается перед ними. Он говорит: «Нет, не было. Этот грех, нет, не было. Этот грех тоже не было. Чист тоже». Но заметьте, каким образом Бог показывает, какая реакция должна быть у нас в состоянии, когда мы страдаем. А Бог ждет нашего смирения. Бог ждет того, чтобы мы могли признать то, что Бог делает. Принять это. Признать Его право на это. склониться перед Ним. Посмотрите, 42 глава, 1 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь». Он пришел к финалу. Он пришел к последней точке. Он сначала спорил с друзьями, потом он спорил с Богом. Бог ему говорил, он, вернее, обращался к Богу и говорит, «Бог, вот», и так далее. Там много разных всяких явлений, которые он говорит, «Лучше бы я не родился», и так далее. Всякие разные вещи он говорит Богу. И Бог потом, помните, сказал ему в 38 главе, «Ну-ка, припаяшься, я сейчас начну с тобой разговаривать». И Бог стал ему с ним разговаривать. И, в принципе, Бог не оправдывал абсолютно ничего. Он не говорил ему, почему это нужно было сделать. Он говорил ему об одном факте. Он говорил, «Твое благословение в том, чтобы ты смирился передо мной». Посмотрите, это благословение пришло. «Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Это он пишет о себе, как он состязался с Богом. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и рассказываю, и раскаиваюсь в прахе и пепле». Братья и сестры, отличие настоящих Божьих детей от неверующих людей вот здесь. Верующим людям, нам с вами, которые верят, которые по-настоящему знают Бога, тоже трудно. Мы тоже задаем вопросы. Мы тоже спорим даже иногда. Но верующие люди рано или поздно всегда скажут, отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. И это сформулировало так, чем более зрелым является христианин, тем быстрее он смиряется в испытаниях. В этом наша зрелость. Пока вы продолжаете обижаться, негодовать, напрягаться внутри, вы продолжаете терять эту чашу. И чем более зрелый человек, чем более сильный, чем более доверяющийся Иисусу Христу, тем быстрее он смиряется в испытаниях. Позвольте испытаниям смирять вас. Вы знаете, даже тогда, когда мы переживаем испытания по своей собственной вине, даже тогда, когда мы влипли куда-то по нашей ошибке, по причине нашего характера, даже это положение, оно может служить благословением для нас. Нам нужно только несколько правильных действий сделать. Первое, самое главное, нам нужно признать свой грех. Нам нужно признать свое поражение. Нам нужно признать свою слабость. Нам нужно признавать свою нужду. Нам нужно признавать, осознавать зависимость от Бога. Если это будет, если мы будем сокрушаться сердцем перед Ним, то тогда мы превратимся в материал, из которого Бог может сделать что-то великое. А это Его задача, друзья. Это Его цель. И Он будет это делать. Можете быть уверенными. Если вы Его дитя, Он будет это делать с вами. Он будет сокрушать, Он будет мять, Он будет изменять. Почему? Он хочет сделать из вас великого человека. Только тогда это возможно, когда вы смиритесь. Вы знаете, ученики Иисуса Христа прошли этот путь. Помните ситуацию в Гефсиманском саду? Помните, когда они разбежались, когда они проявили свою слабость, бедность, нищету характера, предательство практически в каком-то смысле. Они оставили учителя, они спали, во-первых, когда он молился. И когда его взяли, они разбежались все кто куда, оставили его одного. Это было тяжело для них, им было стыдно, но это событие послужило тому, чтобы размягчить их сердца до той степени, что Христос теперь может с ними что-то делать. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 21 глава, встреча Иисуса Христа с Петром. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих». Я не узнаю Петра здесь. Это не он. Это не тот выскочка, который всегда кричит, всегда вперед, который советует, да не будет это с тобой, Господи. Это уже мягкий Петр. Это Петр, которому стыдно было глаза поднять. Это Петр, сердце которого сокрушено. И вот только здесь Иисус Христос говорит: «Теперь паси овец моих, теперь ты великий». Я хочу задать вопрос, друзья. Насколько мы смиряемся в обстоятельствах, в которых мы находимся, или же мы ждем увеличивающегося давления с Божьей стороны? Еще одно определение. Чем больше наше реальное смирение, тем в большей степени мы можем быть благословенны Богом. Тем более великими делает нас Господь. И второе. Чаша Иисуса Христа – это тренажер силы Духа. Нам всем нужна сила. И мы все молимся: «Господи, дай сил!» И мы не думаем, откуда эти силы придут. Нам часто кажется, что мы просто проснемся утром, и мы имеем силу прощать, не обижаться, делать добро, быть вот, стоять выше всякой разной суеты, всяких разных дел. В действительности Бог учит нас внутренней силе на своем тренажере чаши страданий. Почему так получается? Дело в том, что у нас у самих силы нету. Мы можем только тогда побеждать, когда мы пользуемся силой Божией. И для всех Божьих детей Бог дал доступ, открыл доступ к силе Его. Но наша проблема заключается в том, что на протяжении всей нашей жизни мы всегда пытаемся сами бороться своей хитростью, своим умом, своей тонкостью, своей способностью пронырнуть, своей способностью подавить, заставить, надавить там на кого-то. И Бог ждет. Бог ждет, когда мы дойдем до ручки. Когда уже все, когда уже у нас силы нет. И мы придем к Нему и говорим: «Господи, только на Тебя осталось уповать». Вот тогда Он действует. Послушайте, апостол Павел пишет в послании к римлянам, в 8 главе. Он говорит, что трудности, с которыми мы встречаемся, они всегда преодоляемые, но только силой Божьей. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» В 35 стихе он говорит. «Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Очень важный фактор, друзья. Вот посмотрите, если бы мы прочитали то, куда Иисус Христос нас зовет, и Он говорит, что брат на брата восстанет, Он говорит, будут вас всячески неправильно засловить, Он говорит нам, что будете пить из моей чаши, будете страдать, будете по моему пути, то когда послушаешь все это, когда посчитаешь, когда прикинешь, ясно, что нам туда не по пути, потому что мы даже начальной ступени не выдержим. У меня было несколько ситуаций в опыте пасторского служения. Было несколько ситуаций, когда молодые люди, которые готовились вступать в брак, приходили ко мне в субботу перед свадьбой с ужасом в глазах. Я вдруг поняла, что это абсолютно жить для него, я боюсь. Это сейчас смешно, может быть, говорить о том, что и таких людей были далеко не один и не одна. Он говорит, все сие преодолеваем силой возлюбившего. Это единственный путь. Если вы думаете о каком-то благом деле, которое вы делаете, вы считаете и думаете, не смогу, не сможете точно. Абсолютно точно, сами по себе не сможете. Но если вы научитесь полагаться и пользоваться силой Божией, сможете преодолеть. Смотрите, что сможете. Написано: скорбь, тесноту, гонение, голод, наготу, опасность, меч. Сможете. Часто молодые люди думают: я не смогу говорить об Иисусе Христе людям, которые учатся со мной или работают со мной. Я не смогу, у меня не будет силы. Сами не сможете, это точно. Но когда мы научимся полагаться на Него, на Его действие, если вы полагаетесь на то, насколько вы умен, конечно, не сможете. Конечно, вокруг вас все люди умнее, хитрее, сильнее, и вам только в уголок надо забиться и молчать. До Царства Небесного как-нибудь добраться. Иисус Христос говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего вас. Это очень важный принцип. Этот принцип был даже в жизни Иисуса Христа. Иисус Христос был Богом, но Он был человеком. И когда Он жил, когда Он пил чашу страданий, Он всякий раз полагался на Божью силу. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стиха. «И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня», посмотрите дальше, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И посмотрите, что следом после этого. Чаша, смирение, явился же ангел, ему с небес и укреплял его. Никогда не будет наоборот. Никогда не будет сначала укрепление, потом чаша, потом смирение. Вот этот священный порядок, Божья чаша, наша правильная реакция на чашу, и тогда ангел укрепляет, тогда Бог дает силы. Евреям 5:8, хотя он и сын, однако страданием навык послушанию. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы не учимся жизни Иисуса Христа. Мы учимся чему угодно. Мы учимся знаниям, мы учимся деятельности, мы учимся традициям, но мы не учимся полагаться на Его силу, чтобы Его жизнь через нас была. Вот почему я прихожу к выводу, что многие христиане очень слабы духовно по причине того, что они никогда не учились жить, как живет Христос. Люди едут в колледжи, едут в семинарии, едут в самые разные... Или просто ходят в собрания и просто набивают свою голову. Но они не занялись никогда тем, чтобы жизнь Иисуса Христа, реально Его подход к жизни, Его методы жизни, чтобы она наполняла их жизнь и формировала. И поэтому они слабы. Вот почему сегодня люди, которые занимаются статистикой, опросами общественного мнения, когда они изучают верующих и неверующих, тех, кто называет себя верующими, и тех, кто называет себя неверующими, они говорят, разницы нет. Количество скандалов и у одних семьях, и у других одинаковое. Количество разводов и в одних семьях, и в других одинаковое. И не мудрено. Потому что это огромная масса людей, называющих себя верующими, набивших головы знаниями, но не имеющих жизни Иисуса Христа. И поэтому реальный результат точно такой же, как у всех остальных. Но если только вы, друзья, будете делать хоть малейшие усилия к тому, чтобы полагаться на Его силу и учиться в этой школе Духа, на этом тренажере духовной силы, у вас будет сила жить. Вы будете свободны. Вот всякий раз, когда нам удается так делать, это всякий раз возможность проявить того, чтобы Иисус Христос проявил или показал себя этим людям, которые не знают и не читают и не слышат. Чем больше мы будем учиться у Иисуса Христа Его жизни и позволять Его жизни выражаться через нас, тем больше люди вокруг нас будут видеть настоящую веру и настоящего Иисуса Христа. В этом и есть смысл великих страданий. Я хотел еще цитировать из 1 Петра, где Петр говорит радоваться нам о искушениях. 1 Тимофею 4 глава, он говорит, упражняя себя в благочестии, инструмент обретения свободы. Это третий фактор. Смотрите, первое, мы говорили о том, что чаша Иисуса Христа – это школа смирения. Второе – это тренажер духовной силы, где мы упражняем себя в благочестии. Третье – это инструмент обретения свободы. Почему Иисус Христос хочет, чтобы мы пили из Его чаши? Когда мы говорим о свободе, свобода, в принципе, необходима нам, потому что мы все в рабстве. Мы попали в рабство еще во время грехопадения. Иисус Христос имеет план освобождения, касающийся вас, касающийся каждого человека, кто приходит к Иисусу Христу. Если вы настоящий христианин или настоящая христианка, Иисус Христос имеет три этапа для освобождения. Первый этап освобождения – это ваше покаяние. Посмотрите, Колоссянам 1 глава 12 стих говорит о первом этапе. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть Иисус Христос, умерев на кресте,
Когда мы исповедуем Его имя, освобождает нас от власти тьмы и вводит в свое царство. Это первый этап освобождения. Второй этап освобождения. Этот этап касается освобождения жизни от греховных тенденций грешного человека. Иисус Христос говорит об этом, 8 глава Евангелия Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот этот второй этап – это то, о чем мы будем сейчас говорить. Это процесс освобождения от рабства, разного рабства. Есть еще третий этап. Третий этап будет в самом конце. Он наступит тогда, когда наше тело будет освобождено от действия тления, от действия закона греха и смерти. Римлянам 8 глава 20 стих. «Потому что вся тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Итак, это три этапа. Мы будем говорить только о втором. О том, каким образом жить сегодня и жить свободно. Иисус Христос приносит нам чашу для того, чтобы мы пили из нее и учились свободе жить. Несколько блоков, из которых складывается. Первое, самый важный эффект или самый важный элемент вот этого освобождающего действия – это Иисус Христос учит нас свободе любить. Опять-таки, мы говорим об Иисусе Христе. Мы говорим о том, как Иисус Христос живет, и как Иисус Христос пил чашу, и как Он практически был свободным. Каким образом? Первое, самая большая свобода – это свобода любить. Иисус Христос имел ее. Вот Он жил, смотрел на людей, и Он их любил. Независимо от того, что они делали. Когда мы говорим о любви, опять-таки, здесь мы переживаем вот этот эффект мира сего. Наша любовь всегда обусловлена чем-то. Мы можем любить, если... Мы можем любить, если к нам хорошо относятся, если мы можем любить, если нас ценят, мы можем любить, если это получается, мы можем любить и так далее. Разных много «если». И Иисус Христос, в отличие от всех этих, пришел и просто любит. Несмотря на разные обстоятельства, даже когда Он прибит ко Христу, Он смотрит на этих людей, Он продолжает их любить. Он продолжает говорить: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делать». Свобода любить – это первый элемент. Первый элемент, который, кстати, очень труден. И вот именно отсутствие свободы любить делает нас мелкими и жалкими людишками. Делает нас такими... Мы думаем о себе много, мы находим оправдание. Но в действительности мы никогда не сможем быть великими, если мы не имеем свободы любить. Никогда. Послушайте, что Иисус Христос говорит об этой школе. Луки 6 глава. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». Посмотрите, пожалуйста, какие ситуации перечисляются. Все ситуации связаны с чашей. Враги. Кто враги? Те, которые враждуют. Смотрите, ненавидящие. Те, кто ненавидят, проклинающие, обижающие. Он говорит, когда вы воспринимаете эту чашу, когда вы сталкиваетесь с врагами, когда вы сталкиваетесь с теми, кто ненавидит, кто проклинает, кто обижает, вот здесь у вас есть возможность учиться свободе любви. По-другому не получится. Нет других путей, чтобы обрести эту свободу, чтобы стать выше. В другом тексте, немножечко позже, он говорит: «Если любите любящих вас, то какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любят любящих их». Если вы любите тех, кто вас любит, это все так делают, все грешники. Для этого мне приходить не надо было на землю. Для того, чтобы вы стали великими,
Научитесь любить тогда, когда вас ненавидят. Когда вас обижают, научитесь любить, благословлять. 35 стих открывает главный пункт этого повеления. Посмотрите, удивительнейшая вещь. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая». Посмотрите последнее. «И будете сынами Всевышнего». Итак, чаша Иисуса Христа освобождает. Она дает нам свободу любить. Что такое любовь? Любовь – это внутренняя расположенность или посвященность благу людей. Апостол Петр говорит об этом, когда он говорит о влиянии нашем. Он говорит такие слова в 1 Петра 2 глава 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И посмотрите дальше. «Как свободные». Можете ли вы делать добро, как свободные? Он подчеркивает. Он говорит, только тогда вы будете влиять. Когда душа ваша будет большая, друзья, это будут видеть люди. Если вы будете человеком с широкой душой, если вы будете человеком, который делает добро не потому, что он испугался, не потому, что он льстит, не потому, что он заискивает, а потому, что он делает добро из свободы, тогда он будет великим человеком. Тогда у него будет великое влияние. Второе. Чаша Иисуса Христа, когда она освобождает нас, первое, что она делает, она учит свободе любить, но второе, сразу же, она учит нас не зависеть от людей. Она учит нас свободе от людских мнений, свободе от человекоугодничества, свободе от того, чтобы жить, ориентируясь, что здесь сказали, что там сказали, что нужно мне сказать, чтобы о мне так сказали. Она просто живет. Она свободна, независимо от того, кто и что говорит. Мы в большой степени живем, зависим от самых разных обстоятельств, как на нас посмотрели, как с нами разговаривают, насколько нас уважают, считаются с нами или не считаются. Мы зависим от мнений, мы зависим даже от того, что о нас думают. Вот интересно, да? Вот вы живете нормально, потом вдруг вы узнаете, что ваша ближайшая подруга думает о вас плохо, и вы спать не можете. Что произошло? Температура воздуха такая же, кушать есть что. Все нормально, вы лежите на постели своей спокойно, но вы не можете спать. Почему? Потому что она думает. Вот странная вещь. Мы зависим от людей, очень сильно зависим. Я хочу вам показать одну ситуацию, которая произошла в жизни Иисуса Христа, немножечко остановиться на ней. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях 18 главу Евангелия от Иоанна. Иисус Христос стоит перед Пилатом. Это величайший пример независимости от людей. Иисус Христос стоит перед Пилатом. Он был занят одним. Он исполняет волю Отца. Он любит людей, он любит Пилата, но он абсолютно от него не зависит. Он не зависит от того, что Пилат сделает, как Пилат прореагирует. Он не заискивает перед ним, он не трепещет перед ним. Он абсолютно свободен. Посмотрите, 33 стих мы начинаем. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечает, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал им, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Иисус Христос стоит перед Пилатом, и он с ним разговаривает. Немножко попозже мы прочитаем ситуацию, когда он перестал разговаривать. Он может спокойно разговаривать. Человек задает ему вопросы, и он отвечает. Хотя помните, в каком он состоянии? Он избит. 12 часов примерно его истязали. Унижали, плевали, насмехались. Как только можно делали это. Встречается он с Пилатом.
И он не заискивает перед Пилатом. Он спокойно отвечает на его вопросы. Он ясно, с достоинством говорит о сути. Он не трепещет перед этим сильным мира сего. Он разговаривает с ним.
После вот этого разговора евангелист Лука описывает, что когда Пилат поговорил, он в конце, он выводит Иисуса Христа перед толпой. И помните, что он сказал? «Се человек». У Пилата ясно возникло понимание. Если он когда-либо на земле встречал настоящего человека, вот это он. Вот это человек. Это настоящий, сильный, спокойный, способный делать свое дело в разных обстоятельствах человек. Даже вот этот сильный мира сего, правитель Иудеи, встретился с Иисусом Христом, и он ясно понял, вот это настоящий человек. Друзья дорогие, каждая напряженная ситуация в нашей жизни показывает, насколько мы человек. На каком уровне мы перестаем быть им. На каком уровне у нас срывает пробку давление внутри, которое накопилось. На каком уровне выплескивается все. На каком уровне мы не можем быть названы настоящим человеком. Друзья, я помню в своей жизни много таких ситуаций. К сожалению, я помню напряженные разговоры, которые у меня были. Я помню те ситуации, когда ты говоришь, и ты нормально можешь говорить. И помню, как только доходишь до той точки, когда ты видишь так много несправедливости, ты считаешь, даже не считаешь, а просто так начинаешь выходить из себя. Вы знаете, какое скверное чувство возникает тогда. Именно потому, что ты проиграл уже. Именно потому, что ты действительно вот здесь не проявил настоящего человека. Я думаю, вы переживали что-то подобное. Посмотрите, Иисус Христос измеряет свою жизнь совершенно другими ценностями. Он независим даже от Пилата. С 9 стиха. «И опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Знаете почему? Он уже об этом говорил. Христос видит, что здесь уже Пилат спрашивает совершенно по другой причине. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Пилат нахуй начинает выходить из себя. Ты не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Когда читаешь эту историю, возникает ощущение, что Пилат является пленником, а не Иисус Христос. Иисус Христос гораздо свободнее здесь, чем Пилат. Вы заметите, мы тогда свободны, когда мы доверяемся Отцу, когда мы доверяемся в Его руку, когда мы верим, что Он силен. Посмотрите на суету этого человека Пилата, которая немножечко выше описана. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Он думал, что побив его, это удовлетворит гнев всей толпы иудейской. И он сможет его отпустить. И воины, спрятавшись в венец цистерна, зажили ему на голову, одели в багряницу, говорили, радуйся, царь иудейский, били его полонитов. Пилат опять вышел и сказал, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Он не находит вины. Так вышел Иисус в терновом венце, в багрянице, и сказал им Пилат, вот эти слова, «се человек», которые мы уже говорили. Когда же увидели его первосвященники, служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Посмотри последнее предложение. Пилат, услышав это слово, и посмотри дальше, что больше убоялся, он уже боялся. Почему боялся? Потому что он знает, они поднимут революцию здесь. И поэтому это поставит его в очень невыгодное положение перед Римом. А Рима он еще больше боялся. Почему? Потому что Рим может лишить его материальных благ и статуса. А этого он еще больше боялся. Оказывается, этот человек сплошь соткан из страхов. Оказывается, только Иисус Христос здесь доминирует. Он ясно доминирует. Он измученный, он изнеможденный, он избитый, но он здесь доминирует в этой ситуации. Иисус Христос – настоящий человек. Иисус Христос был независим от людей. Он учит нас не бояться
Не бояться несправедливости, не бояться клеветы, не бояться мнений, не бояться чьих-то там каких-то ситуаций, в которых вам будут ставить люди. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, у людей ли я ищу благоволение или у Бога? И самое последнее, независимость от обстоятельств. Иисус Христос не зависел от обстоятельств. Он не только не зависел от Пилата, он не зависел от того, что Пилат может с ним сделать. Когда он говорит, я имею власть отпустить тебя, помните, мне не ли отвечаешь, имею власть отпустить тебя. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мою власть, если бы не было дано тебе свыше. Он не боится обстоятельств, он не боится умереть. Апостол Павел писал о себе Филиппийцам, 4 глава, 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Вот это настоящие, сильные, свободные люди. Они свободно живут. Легко им жить, они живут. Трудно им жить, они продолжают жить. Есть много денег, живут. Потеряли деньги, живут. Есть здоровье, живут. Нет здоровья, то же самое продолжают жить. Апостол Павел говорит, умею насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. В послании к евреям автор пишет о тех, кто расхищение имения принимали с радостью. Это свобода от обстоятельств. Они радовались не тому, что у них что-то украли. Они могли сохранить радость тогда, когда их обворовывали, когда их грабили, в открытую грабили. Я хочу задать вам сегодня вопрос, братья и сестры. Готовы ли вы иметь эту независимость, эту свободу? Готовы ли вы, принимая чашу Иисуса Христа, освобождаться от своей зависимости от людей и освобождаться от своей зависимости от обстоятельств? Вы знаете, апостол Павел во многих ситуациях говорил Филиппийцам, 1 глава, 20 стих, он говорит, что Христос возвеличится в жизни моей. Или в жизни, или в смерти. У него было правило жизни, он очень интересно живет. Он абсолютно свободен воспринять все, что Бог ему даст. Он просто свою жизнь полностью посвятил. И он говорит, если Бог даст жизнь, я буду жить. Если Бог даст смерть, я буду умирать. Я так и так прославлю его. В действительности он говорит о себе, что он приговорил себя к смерти. Посмотрите, 2 Коринфянам, 1 глава, с 8 стиха. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». Ну, посмотрите. «Но сами в себе имели приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, а на Бога, воскрешающего мертвых». То есть апостол Павел отправляется в миссионерское путешествие, и он готов умереть. Это его была политика жизни. Вы никогда не будете иметь свободу жить, если вы не будете готовыми умереть. Пока вы будете бояться смерти, никогда не насладитесь жизнью. Пока вы будете бояться предательства, никогда не насладитесь дружбой. В этом освобождающее действие чаши Иисуса Христа. Пока вы будете бояться тяжелых обстоятельств, вы никогда не насладитесь успехом, достатком, который у вас есть. Итак, доверяйте Иисусу Христу свои беспокойства. Доверьте Иисусу Христу свои обстоятельства. Доверьте Христу, куда Он вас ведет, где вы находитесь. Принимайте Его чашу, смиряйтесь перед Ним, делайте добро и учитесь Его величию. В книге Исаии, 53 глава, 11-12 стих сказано о Иисусе Христе, и я закончу сейчас эту проповедь этими словами. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи на себе понесет. И посмотрите, 12 стих. Посему я дам ему часть между великими. Вы знаете, кто это великие? Это мы с вами. Это те, кто стал великим, следуя за Ним. Это те, кто прошел вместе с Ним по Его пути страданий. Это те, кто вместе с Ним припал к этой чаше, и она сделала его великим. Пусть эти слова, пусть и мы будем в числе вот этих великих, о которых
которых сказано здесь.